Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. Начнем с выпуска новостей. У микрофона Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях в этом выпуске. В Японском море продолжаются поиски 13 моряков с теплохода «Синегорье». Четверо спасены, один найден мертвым. У берегов Эритреи задержана камчатская яхта. Северная Корея и Туркмения возглавляют список самых неблагополучных стран с точки зрения свободы прессы. В Японском море спасены 4 моряка с затонувшего сухогруза «Синегорье». По данным Дальневосточного регионального центра МЧС, найдена также шлюпка с погибшим членом экипажа. Всего на борту сухогруза находились предположительно 18 человек. Поиски остальных продолжаются. Сигнал бедствия «Синегорье», перевозившего лес, поступил в понедельник. У берегов Эритреи задержана российская яхта. О судьбе двух членов экипажа ничего не известно. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Гузели Латыповой.
11-метровая яхта «Свенжи» 2002 года постройки водоизмещением 5 тонн шла из Турции на Камчатку. Ее закупили для местного крейсерского яхт-клуба. Рядом с эритрейской деревней Бера и Соли во время шторма экипаж яхты при попытке пришвартоваться был задержан группой вооруженных людей. У них отобрали паспорта и навигационные карты. Сообщение об этом на Камчатку поступило от капитана, находившегося поблизости российского теплохода. О дальнейшей судьбе экипажа яхты ничего не известно. Об этом сообщили в Камчатской областной администрации. Капитан яхты – председатель Камчатской федерации парусного спорта Евгений Панченко, который дважды совершал кругосветные экспедиции. Представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации в Камчатской области Алексей Половников во вторник отправил запрос в посольство России в Эритрее. Гузель Латыпова для Радио Свобода, Петропавловск, Камчатский.
Радио «Свобода». Новости.
В Будапеште в столкновениях между участниками антиправительственных акций и полицией пострадали не менее 70 человек. Беспорядки вспыхнули в понедельник во время празднования 50-й годовщины восстания против коммунистического режима. Демонстранты забрасывали полицейских камнями и кусками арматуры. В ответ были применены водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. Массовые акции с требованием отставки кабинета премьер-министра Ференца Дюрчиня продолжаются в венгерской столице уже больше месяца. В Иране специалисты испытали на ядерном объекте в Натанце новый комплекс центрифуг для получения обогащенного урана. Об этом сообщают западные агентства со ссылкой на дипломатические источники. Совету безопасности ООН до сих пор не удалось согласовать пакет санкций против Тегерана, который наотрез отказывается заморозить свою ядерную программу. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барады призвал мировое сообщество не прекращать диалог с Ираном и Северной Кореей. Санкции против Северной Кореи, введенные после осуществленного ею ядерного испытания, уже негативно сказались на жизни граждан КНДР. Как сообщил Витит Мунтабохрн, посланник ООН по вопросам соблюдения прав человека в Северной Корее, есть данные о том, что в ряде регионов страны нормы выдачи риса жителям были заметно снижены.
Между этими событиями есть связь. Дело в том, что ракетное испытание в июле и ядерное испытание в октябре, к сожалению, привели к сокращению объемов гуманитарной помощи.
Сказал представитель ООН. Он призвал зарубежных доноров продолжить оказание помощи населению Северной Кореи. Международная организация «Репортеры без границ» обнародовала новый доклад о положении со свободой прессы в мире. По данным организации, наихудшая ситуация в этом отношении в Северной Корее, почти на том же уровне Туркмения. Среди других стран, где отмечены многочисленные нарушения прав журналистов, Россия и Белоруссия. Соединенные Штаты заняли в списке лишь 53-е место, хотя еще 4 года назад были 17-ми.
Радио «Свобода». Новости.
Министр природных ресурсов России Юрий Трутнев начинает поездку по Западной Сибири и на остров Сахалин, в ходе которой планирует, в частности, подвести итоги проверки нефтегазового проекта «Сахалин-2». Комплексную проверку проводят эксперты Росприроднадзора, выявившие ряд нарушений. Минприрода неоднократно заявляла о намерении отменить положительное заключение экологической экспертизы проекта. Соответствующий приказ уже подписан министром, но пока не вступил в силу. Премьер-министр Чехии Мирек Тополанек призвал Евросоюз продолжать снижать зависимость от России в области энергопоставок.
Давление России в этой сфере вызывает серьезнейшую тревогу. Европейский Союз пытается разработать другие источники энергии и найти обходные маршруты поставок нефти и газа. Я думаю, это абсолютно правильно. В противном случае будет совершена ошибка, которую делают раз в столетие. Такая ошибка была бы фатальной.
По словам чешского премьера, Россия пытается использовать энергопоставки как инструмент в геополитических играх. Заявление прозвучало в Праге в рамках форума по проблемам энергетики, организованного Радио Свободная Европа, Радио Свобода и Варшавским центром восточных исследований.
Радио Свобода. Новости.
В Санкт-Петербурге сегодня открывается Всемирный конгресс соотечественников. В конгрессе примут участие более 600 делегатов со всего мира. Самые многочисленные делегации с Украины и из Казахстана. Участники обсудят положение россиян, проживающих в других странах, а также программу по добровольному возвращению соотечественников в Россию, которая начнет действовать с 1 января следующего года. По данным МИД, российская диаспора является одной из крупнейших в мире и насчитывает 30 миллионов человек. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр обсудил с иракским вице-премьером Бахрамом Салехом ситуацию в Ираке. Встретившись после этого с журналистами в Лондоне, Салех сказал:
«Полагаю, международное сообщество не оставит иракцев на произвол судьбы»,
сказал вице-премьер Ирака. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы всегда можете прочесть или прослушать на нашем сайте в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте новости Радио Свобода.
С новостями дня вас знакомит Анна Ракелова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в программе 4-я годовщина захвата театрального центра на Дубровке, день второй. В России создан фонд защиты прав заключенных. Скандал в Европе. Министр иностранных дел Швеции обвиняет в участии в финансовых операциях «Газпрома». Эти и другие темы, а также экономика, обзор региональной российской печати и новости спорта – все это в нашей программе. Сегодня второй день 4-й годовщины трагических событий в Москве, когда боевиками во время показа мюзикла «Норд-Ост» был захвачен театральный центр на Дубровке. Если вечером в день тех событий многие жители России уже спали, то утром 24 октября 2002 года о захвате узнал весь мир. Драма с заложниками продолжалась почти трое суток и закончилась штурмом. Все террористы были убиты, а 130 заложников скончались в результате применения спецподразделениями неизвестного газа. В 4-ю годовщину теракта сроки расследования будут, судя по всему, в очередной раз продлены. Вчера соответствующее ходатайство подали следователи, ведущие это дело. Повод – необходимость установить личности 4 убитых боевиков и разыскать 2 их пособников, скрывшихся с места преступления. При этом не очень понятно, кто именно будет продолжать расследование. Как пишет сегодняшний «Коммерсант» со ссылкой на представителей потерпевших, оперативно-следственная бригада по делу «Норд-Оста» давно расформирована, а ее руководитель переведен на другое место. Так или иначе, в сегодняшний день мы снова напоминаем о той трагедии. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Данила Гальперовича.
Ночь с 23 на 24 октября 2002 года более 900 людей в Доме культуры на Дубровке в центре Москвы провели в состоянии непрекращающегося ужаса под дулами автоматов. А все, кто следил за их судьбой и старался помочь, с постоянным вопросом в голове: «Как же это произошло?» Как могло случиться, что столица страны, пережившей Буденновск и Кизляр, не была защищена? Игорь Трунов, адвокат заложников Норд-Оста, выживших и судящихся с властями, говорит, что причина произошедшей 4 года назад трагедии в продажности людей из силовых структур.
Вот эта питательная коррупционная среда послужила основой того, что стало возможно в Москве такое большое количество оружия, такое большое количество людей зарегистрировать, скоординировать их деятельность. Это определенные автомобили, определенные возможности переезда и перевозки.
Уже в первые часы после захвата заложников вопрос, как же это произошло, сменился другим. Можно ли спасти людей? Московский корреспондент британской Sunday Times Times, Марк Франкетти был одним из немногих, кто заходил в захваченное здание во время кризиса, помогал в переговорах с террористами и теперь вспоминает, что четкого ответа на этот вопрос ни у него, ни у официальных структур тогда не было.
Поскольку я был внутри, я вообще не мог себе представить, как из этого ситуации обойти без очень высокого количества жертв. Впечатление было, что власть, конечно, не ожидала никогда такой теракт в центре Москвы. И начало было просто, по-моему, хаос. И самое главное было, вообще не было канала, чтобы с террористами разговаривать долго. Я считаю, что почти два дня не был представителя, который имел полномочия как-то что-то решать и с ними вести переговоры. Там, естественно, были много людей внутри. Вот доктор Рошал, была Политковская, был Кобзон и так далее. Но это не были люди, которые представляли государство и могли бы что-то решать.
Потом было все. И операция по освобождению заложников, по оценкам многих специалистов, проведенная блестяще, и полная неготовность к последствиям этой операции всех, кто должен был быть готов, и смерть 130 человек от отсутствия медицинской помощи. Но в первую ночь ощущение было только одно. Вторая чеченская война пришла в Москву. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень». Несколько российских правозащитных организаций сегодня представят в Москве новый фонд в защиту прав заключенных. Объединившись, правозащитники намерены специализироваться именно на нарушениях прав зэков и арестованных. Пока фонд не получил никакой финансовой помощи, но надеется, что в самом ближайшем будущем найдутся люди, готовые помочь с деньгами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Фонд защиты заключенных организовали правозащитные организации «За права человека», «Московская хельсинская группа», «Центр содействия реформе уголовного правосудия», «Комитет за гражданские права». Вместе правозащитники решили специализироваться исключительно на проблемах в российских тюрьмах, колониях, следственных изоляторах. О том, чем будет заниматься фонд, рассказывает руководитель «Центра содействия реформе уголовного правосудия» Валерий Абрамкин.
Будет оказывать правовую помощь осужденным и заключенным, особенно таким группам, которые считаются наиболее бедными. Но что касается взрослых и женщин, хорошо бы, чтобы они получили, так сказать, реальное право оспаривать действия администрации в суде. С нынешним законодательством такая возможность предусмотрена. Но если нет адвоката, то, как правило, это, в общем, довольно сложно сделать. Известны случаи, когда те, скажем, кто обращается в Европейский суд, начинают пытать, избивать. И даже вот известны случаи, когда к давлению на арестанта привлекались так называемый криминальный авторитет. В последние два года ситуация стала чрезвычайно острый, с притеснениями арестантов и с грубейшими нарушениями их прав, которые приобретают системный характер. Это можно увидеть и по сообщениям средств массовой информации, которые писали о случаях, когда арестанты скрывались, чмазали себя штыри в грудную клетку, даже в голову, резали вены. И последний случай был, знаете, наверное, это захват заложенных в Тягинском СИЗО, где три арестанта захватили начальника СИЗО и 9 сотрудников, среди них 6 женщин. Во всех этих цивилизованных странах, когда такие события происходят, и даже меньшего масштаба, то обязательно проводится расследование, в котором привлекаются самые квалифицированные эксперты. Это, конечно, независимые люди. Мы тоже начали сталкиваться с такими случаями вот в эти последние два года, когда почти те, кто начинает пытаться жаловаться на администрацию, начинают, ну как арестант говорит, прессовать буквально. А когда жалобы все-таки доходят до правозащитников, как государственных, так и независимых, я имею в виду уполномоченного права человека и его аппарат, то не пускают вовсе.
По данным правозащитников, сегодня в России из более чем 150 колоний в список так называемых пыточных входит 40 учреждений. Права заключенных нарушают часто и делают это безнаказанно. Первый бюллетень, который уже издал фонд, называется «Российский ГУЛАГ. Избиения и пытки». Говорит руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев.
Мы поняли, что нам надо сосредоточиться на работе с заключенными отдельно, сделать такую узкую организацию, которая бы занималась вот этими проблемами. Это первое. Второе, мы поняли, что международные фонды уходят, и нам нужно каким-то образом искать финансирование вот для этого, для узкого уже направления. Что те люди, которые, может быть, вот, допустим, предприниматели, которые когда-то сидели, видели весь этот ад, и могут помочь вот именно этому узкому направлению работы. Вот именно по, значит, работе помощи заключенным. Эта система закрылась окончательно. Туда не пускают правозащитников, не пускают журналистов. И единственная возможность получить какую-то информацию, это чтобы адвокат взяв ордер, поехал туда и встретился с заключенными. Адвокат – это коммерческий человек, поэтому нам нужно прежде всего деньги на адвокатов, чтобы они вот этим занимались. Поэтому мы решили учредить этот фонд, он учрежден, уже зарегистрирован, и, значит, публично сказать: друзья, вот наш счет такой-то, мы занимаемся этим и этим, мы готовы на своем сайте отчитываться о каждом потраченном рубле, но тем не менее, значит, вот мы работаем, мы это делаем, и мы хотели бы, значит, чтобы собирать деньги для того, чтобы продолжать это делать.
В кассе фонда в защиту заключенных сегодня нет ни одного рубля. Однако правозащитники не отчаиваются. Максим Мирошевский для Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Японском море спасены 4 моряка с затонувшего сухогруза «Синегорье». Еще один найден мертвым. Поиски 13 человек продолжаются. У берегов Эритреи задержана российская яхта. О судьбе двух членов экипажа ничего не известно. В Будапеште в столкновениях между участниками антиправительственных акций и полицией пострадали не менее 70 человек. В Иране специалисты испытали на ядерном объекте в Натанце новый комплекс центрифуг для получения обогащенного урана. Подробнее об этих и других событиях в кратком выпуске новостей через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня по московскому времени слушайте на волнах Радио Свобода радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Главная тема – итоги Римского кинофестиваля, история с похищением черновика нового романа Виктора Пелевина из издательства. Михаил Рыклин рассказывает о своей книге «Свастика. Крест. Звезда». Борис Парамонов представит эссе под названием «Голые американцы» и традиционная рубрика «Короткие истории о любви» Бенджамин Бриттон и Питер Пирс. Все это, еще раз напомню, в радиожурнале «Поверх барьеров» сегодня в 14 часов по московскому времени. В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе обзор свежей российской прессы. Сегодняшние газеты сообщают, что в минувшие выходные в Швеции разгорелся громкий скандал, в центре которого оказался экс-премьер и глава МИДа нового правительства Карл Бильд. Его обвиняют в том, что, являясь акционером компании «Востокнафта», инвестирующей средства в акции «Газпрома», он был и остается лично заинтересован в энергетических успехах России и не может проводить объективную политику по отношению к Москве, рассказывает наш обозреватель Валерия Шабаева.
То, что шведский министр иностранных дел имеет интерес в предприятии, которое является инструментом российской государственной политики, безрассудно, отмечает в газете «Svenska Dagbladet» профессор и эксперт по России Кристиан Гернер. Наблюдатели указывают, что с Карлом Бильтом, известным некогда своими чуть ли не антироссийскими взглядами, произошла удивительная метаморфоза, и именно после того, как он стал акционером российской компании. В Швеции вспомнили, что в начале 90-х годов на посту премьера Карл Бильт отличился в упорной борьбе с российскими подлодками в шведских водах и даже направил в Москве ноту протеста. Сдав правительственные дела, Карл Бильд остался в большой политике, заняв должность спецпредставителя генерального секретаря ООН на Балканах. Именно в этот момент и проявился его интерес к бизнесу, связанному с углеводородами. Вначале господин Бильд сделал ставку на нефть и газ, войдя в правление компании Lundin Oil, за что его сильно критиковали. Компания вела разработки в охваченных гражданской войной районах Судана. А в 2001 году он был выбран в правление «Востокнафта» и совершил после этого самую выгодную сделку в своей жизни. Принял участие в двух опционных программах, давших ему право на покупку акций за заранее определенную цену в течение определенного времени. В январе прошлого года, в разгар российско-украинского газового скандала, Карл Бильд использовал свое право и купил 2000 акций «Востокнафта». Спустя сутки после покупки акции взлетели на 22%, и после этого продолжали расти. Тот опцион, который господин Бильд имеет право использовать в декабре этого года, по всей видимости, позволит ему серьезно увеличить свое состояние, пишет «Коммерсант». Господин Бильд не может не быть заинтересован в успехе своего бизнеса, а следовательно и в процветании российских государственных сырьевых компаний. Именно этим его критики объясняют излишне мягкую, по их мнению, политику Министерства иностранных дел Швеции по отношению к Москве. Так, выступивший от имени находящихся в оппозиции шведских социал-демократов демократов Урбан Аллен полагает, что Карл Бильд, придя на новый пост, не отреагировал достаточно принципиально на убийство Анны Политковской. Обозреватели отмечают, что глава внешнеполитического ведомства вообще крайне осторожен в своих высказываниях во всем, что касается России. Вместе с тем, пишут новые известия, отношения с Россией провозглашены новым правительством в качестве приоритетных для Швеции, и потому на посту главы внешнеполитического ведомства должен быть человек, не имеющий личных интересов в нашей стране. СМИ требуют, чтобы глава шведской дипломатии избавился от своего пакета акций «Востокнафта», однако Карл Бильд отказывается это делать. Кроме акций, у него имеются солидные опции, дающие право приобрести акции этой компании в будущем по фиксированной цене, и поскольку «Газпром» постоянно растет в цене, министру придется, возможно, расстаться с сотнями тысяч, а то и миллионов долларов. Группа парламентариев подала на министра заявление в Конституционный комитет Риксдага, которому предстоит рассмотреть дело Бильда. В свою очередь, премьер-министр Фредрик Рейнфельд поручил юристу правительства оценить последствия русских связей Бильда для внешней политики страны. Между тем, после скандалов, связанных с недавним вынужденным уходом двух министров нового шведского правительства и шатким положением еще трех членов кабинета, отказ от услуг Карла Бильда может привести к правительственному кризису, полагает «Коммерсант». По словам новых известий, новое либеральное правительство Фредрика Рейнфельда, сформированное после сентябрьской победы на парламентских выборах над социал-демократами, имеет все шансы войти в историю как самое нестабильное в Европе. Кроме того, скандал только что приобрел общеевропейское значение. Газета «Евробарометр», обозреватели которой тщательно отслеживают кабинетную борьбу в Брюсселе, сообщила о предстоящей отставке Верховного комиссара ЕС по внешней политике и безопасности Хавьера Соланы. Главным кандидатом на его пост является Карл Бильд. Поскольку энергетика стала ключевой проблемой во взаимоотношениях Евросоюза и России, личная экономическая заинтересованность кандидата в развитие «Газпрома» может перечеркнуть его карьеру в Евросоюзе. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень», и мы возвращаемся к одной из главных тем сегодняшней программы – правам заключенных, для защиты которых в России специально создан новый правозащитный фонд. Одним из самых известных заключенных в стране остается бывший глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, и завтра исполняется ровно 3 года со дня его ареста. Сегодня Свердловское отделение партии «Яблоко» совместно с региональным представительством «Школы публичной политики», а также клубом «Апрель» устраивает в память об этом событии творческий вечер. Сторонники Ходорковского намерены выразить свои политические взгляды и солидарность с заключенным, читая стихи известных поэтов и собственные сочинения. О содержании этой поэтической и политической акции рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Евгения Назарец.
От уличных акций мы отказались в данный день и решили собрать людей, которым важны политические свободы, свобода как таковая, как ценность, права людей. Люди будут презентовать либо свое творчество, либо не свое творчество, стихи и песни на гражданскую тему. Очень много поэтов и писателей у нас, которые высказывались на тему гражданской свободы.
Ведь это не будет напоминать за чтение тюремной лирики. Стихи, сочиненные теми, кто будет их исполнять, или, может быть, будут читать стихи знаменитых поэтов?
Знаете, у нас есть очень много людей, вот именно из школы публичной политики, из партии «Яблоко», людей, которые самостоятельно пишут стихи. Творчество – это тоже свобода выражения. Даже если эти стихи не будут посвящены Ходорковскому и, как вы говорите, тюремной лирике. Что касается известных поэтов, например, я сама буду завтра читать стихи Анны Ахматовой, так как я очень люблю эту поэтессу, очень уважаю ее творчество, очень много достаточно жестких и радикальных стихотворений, который мне как раз и очень нравится.
Чем живет, как себя чувствует, и знает ли об этом Михаил Ходорковский? Это важно для тех, кто соберется на вашу встречу?
Я думаю, все эти люди, которые придут, очень высоко ценят тот вклад Михаила Борисовича Ходорковского, который он внес в Россию, будущий руководитель ЮКОСа. Не знаю, в курсе ли будет Михаил Борисович или не в курсе. Мы тем самым, конечно, хотим показать, что мы помним этого человека, независимо от того, что 3 года он уже сидит за решеткой.
Есть ли какая-то правозащитная составляющая, а не только художественная этого мероприятия?
На этом мероприятии будет фильм о том, как разграблялся ЮКОС. То есть мероприятие такое, я говорю, не только творческое, но и политическое. Естественно, после этого будут обсуждения этого фильма. Я не думаю, что будут приняты какие-то декларации относительно того, как смягчить режим. Я думаю, что все-таки мы имеем право знать истину, и данный фильм будет нам показывать правду. И наше обсуждение, я думаю, будет интересно для средств массовой информации, которые, собственно, можно расценивать как высказывания относительно нашей политической системы.
О сегодняшней акции в Екатеринбурге, посвященной третьей годовщине ареста Михаила Ходорковского, корреспондент «Радио Свободы» Евгения Назарец беседовала с лидером Свердловского отделения партии «Яблоко» Марией Дроновой. Продолжим тему правозаключенных в России репортажем из Мордовии, региона, в котором в прежние времена располагался Дубравлак, одна из самых известных в СССР сеть лагерей строжайшего режима, куда ссылали и особо опасных рецидивистов, и государственных преступников, в том числе и политических. Сейчас в Мордовии в колониях содержится почти 13 тысяч заключенных. Здесь есть колонии для женщин, колонии для нарушивших закон сотрудников правоохранительных органов, для тех, кому суд вынес пожизненный приговор, колония для особо опасных преступников и, наконец, единственная в России колония для заключенных иностранцев, рассказывает наш корреспондент Игорь Телин.
Сейчас по числу заключенных Мордовское управление исполнения наказаний сравнимо с населением иного района республики. Характерная особенность местных лагерей – предельная жесткость режима. Колонии в Мордовии считаются красными. Ситуация полностью контролируется администрацией. И этот контроль устанавливается не всегда корректными методами, считает саранский правозащитник Владимир Гридин.
Администрация не задумывается, законно это, незаконно, не смотрит, что можно, что нельзя. Проявляет самодурство руководитель.
Администрация Мордовского управления исполнения наказаний старается сделать свои колонии, что называется, образцово-показательными. В газетных интервью руководители управления заявляют о своих успехах в работе по возвращению обществу полноценных граждан. На фоне этого благолепия совсем неожиданно время от времени достоянием гласности становится информация о голодовках заключенных. Это протест против режима содержания и, по данным правозащитников, против издевательств со стороны сотрудников колоний. Проблема существует, признал на одной из правозащитных конференций председатель Совета ветеранов-работников Дубравлага Геннадий Вотрин.
Наши сотрудники еще не в состоянии обеспечить право осужденных и не готовы во многих аспектах обеспечивать их лишь только потому, что очень слабо знают нормативную базу в целом конституционную Российской Федерации.
Администрация управления исполнения наказаний пытается не допустить любых акций протеста заключенных любыми же способами, которые законными тоже не назовешь.
Сын отказался от голодовки в связи с тем, что его напугали. Напугали тем, то, что сказали, что имеют право кормить принудительно. Кормить принудительно имеют право через задний проход, через шланг.
Рассказал Алексей Дорожкин, чей сын находится сейчас в следственном изоляторе, где вместе с тремя другими заключенными пытался начать голодовку. Но административными методами решить можно далеко не все проблемы. Одна из таких нерешаемых – болезни заключенных. Дубравлак является мощным эпицентром инфекции. По данным минувшего года, на учебе по туберкулезу там состояло 2500 осужденных. 1400 из них имеют активную форму заболевания. Для «Радио Свобода» Игорь Телин, Саранск.
В эфире «Свобода в полдень» завершит тему наш традиционный опрос на улицах Москвы. Корреспондент «Радио Свобода» Юрий Багров спросил у жителей российской столицы, какие права, по их мнению, должны быть у заключенных.
Общечеловеческие, наверное. Они тоже люди, должны рассчитывать на какой-то комфорт, нормальные условия, ну, как у всех людей. Бывают ошибки, каждый ошибается, не все осуждены, виноваты, я так считаю. Все должно быть по-человечески.
Там абсолютнейшее бесправие, абсолютнейший произвол. А права должны быть такие же, как у любого живого человека. Мой отец отсидел в сталинские времена 18 лет. И он был свидетелем всего того, что творилось в те времена в лагерях. Поэтому о каких правах? Когда сидит человек у костра, греются, вдруг некий начальник, там, Гаранин там какой-то, подходит, встать, кричит. А один мужик замедлил, не встал, он берет пистолет и стреляет ему в затылок. Но это были, конечно, те времена, а сейчас что изменилось, много ли, не берусь судить.
Ну, вообще, как общечеловеческие обращения по здоровью, по работе, так сказать, поскольку они... так сказать, очевидно, там работают и должны получать определенные, так сказать, а общие права человека, как, так сказать, всякого нормального, несмотря на то, что они суждены.
У них должно быть явно быть право получать любую информацию, которая им нужна. Я имею в виду там в плане образования, там и СМИ, газеты, не только там, которые положены, я не знаю, как вообще положены ли газеты там, да, или какие-то просмотры передач. Должно быть право общения с родственниками, с людьми. Я думаю, что там должна быть какая-то своя конституция.
Основные
основные, наверное, какие-то права, там, права на переписку и с близкими общение, там, ну.
Без комментариев, меня мало волнуют эти вопросы.
Заключенные должны иметь все то, что имеют обычные люди, кроме свободы.
У всех, у кого есть обязанности, должны быть права, хотя они и заключенные.
Вопрос. Какие права должны быть у заключенных? Для Радио Свобода Юрий Багров.
Вы слушаете «Свобода в полдень». Сегодня в 19 часов по московскому времени в прямом эфире Радио Свобода программа «Время гостей». В студии вместе с ведущим Михаилом Соколовым будут заместитель председателя партии «Яблоко», депутат Московской городской думы Сергей Митрохин и председатель комиссии Общественной палаты по вопросам местного самоуправления Вячеслав Глазычев. Повтор программы завтра, 25 октября, в 4 часа утра. А во второй половине часа нашей программы вы услышите. Роману Абрамовичу сегодня исполняется 40 лет. Новости науки. Дыра в озоновом слое над Антарктикой достигла рекордных размеров. Газета Тюменской области о массовых беспорядках в поселке Багандинский, который мог стать второй Кондопогой. Репортаж из Челябинска. Экологи обнаружили документы, подтверждающие факт участия беременных женщин на работах по ликвидации последствий ядерной аварии, которая произошла в Челябинской области в 1957 году. И новости экономики, и, конечно, спортивный обзор. Все это после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Японском море спасены, по разным данным, от 4 до 5 моряков затонувшего сухогруза «Синегорье». Найдена также шлюпка с погибшим членом экипажа. Всего на борту сухогруза находились 18 человек. Поиски остальных продолжаются. У берегов Эритреи задержана российская яхта. О судьбе двух членов экипажа ничего не известно. В Будапеште в столкновениях между участниками антиправительственных акций и полицией пострадали не менее 70 человек. Беспорядки вспыхнули в понедельник во время празднования 50-й годовщины восстания против коммунистического режима. В Иране специалисты испытали на ядерном объекте в Натанце новый комплекс центрифуг для получения обогащенного урана, сообщают западные агентства со ссылкой на дипломатические источники. Глава Международного агентства по атомной энергии Мохаммед Эль-Барадей призвал мировое сообщество не прекращать диалог с Ираном и Северной Кореей. Суд в американском городе Хьюстон приговорил бывшего исполнительного директора компании Enron Джеффри Скиллинга к 24 годам заключения за мошенничество. Международная организация «Репортеры без границ» обнародовала новый доклад о положении со свободой прессы в мире. По данным организации, наихудшая ситуация в этом отношении в Северной Корее, почти на том же уровне Туркмения. В Санкт-Петербурге сегодня открывается Всемирный конгресс соотечественников. В конгрессе примут участие более 600 делегатов со всего мира. Министр природных ресурсов России Юрий Трутнев начинает поездку по Западной Сибири и на остров Сахалин.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Одному из самых известных российских бизнесменов, губернатору Чукотки Роману Абрамовичу, сегодня исполняется 40 лет. В последнее время его фамилия не сходит со страниц прессы в связи со скандалом в семейной жизни, но пристальное внимание репортеров Абрамович получил еще несколько лет назад, когда переехал жить в Лондон. Из британской столицы репортаж корреспондента «Радио Свобода» Натальи Голицыной.
Став самым богатым жителем Великобритании, его состояние оценивается здесь в 18 миллиардов долларов, купив популярный футбольный клуб «Челси» и сделав его чемпионом Англии, Роман Абрамович стал объектом пристального внимания британской прессы. Интерес этот подогревается еще и тем, что российский олигарх ведет очень замкнутый образ жизни, практически не появляется на публике, разве что на матчах «Челси», и отказывается общаться с прессой. Даже в свое поместье Файнинг Хилл в графстве Западный Суссекс стоимостью в 35 миллионов долларов Абрамович прибывает на вертолете. Помимо двух личных «Боингов», он владеет еще и двумя вертолетами. Впрочем, с наступлением осени семья Абрамовича, жена и пятеро детей перебираются в город. В Лондоне у него два особняка в самых фешенебельных районах британской столицы – Найсбридже и Белгравии, хотя сам Роман Аркадьевич предпочитает жить в принадлежащем ему пентхаусе площадью в 9000 квадратных метров в модном лондонском районе Кенсингтон. Таинственная завеса, скрывающая личную жизнь губернатора Чукотки, подвигла двух журналистов Криса Хатчинса и Доминика Мидгли написать книгу под названием «Абрамович. Миллиард дыр из ниоткуда». Вот что пишут ее авторы о детстве и юности одного из богатейших людей планеты. Абрамович по всем статьям был скорее прилежным, чем одаренным ребенком. Он никогда не получал школьных наград, и его учительница Надежда Ростова называет его посредственным учеником. Даже его любимая классная руководительница считает, что он не блистал в классе. Если Рома не выполнял домашнее задание, то, отвечая на вопросы учителя, демонстрировал любопытную способность придумывать ответы, которые иногда оказывались правильными. Судя по всему, Абрамович вовсе не собирался сделать академическую карьеру, подобно своему ментору Борису Березовскому, и, конечно же, не мечтал, что к 30 годам станет миллиардером. Однако времена изменились, и он сумел оказаться в нужное время в нужном месте. А недавно Абрамович стал главным ньюсмейкером британской прессы, прошел слух о его предстоящем разводе. Таблоиды уверяли, что жена Абрамовича Ирина уже несколько раз встречалась с известным британским адвокатом, специалистом по бракоразводным процессам. Поводом для развода, по информации британской прессы, стали отношения российского олигарха с 23-летней Дарьей Ждановой, работающей в одном из московских гламурных журналов. Впрочем, сам Абрамович опроверг эти слухи в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». Когда я спросила одного из авторов книги о романе Абрамовича Криса Хатчинса, что его больше всего удивило в биографии олигарха, он ответил, что, пожалуй, тот факт, что когда Владимир Путин впервые был избран президентом, все сотрудники кремлевской администрации и кандидаты на министерские посты должны были заходить в специальную комнату и беседовать там с одним человеком. И человеком этим был Роман Абрамович. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
В эфире «Свобода в полдень». Сейчас в нашей программе «Новости науки». Одна из главных – два важных наблюдения, сделанных специалистами из Американского центра космических наблюдений. Эти наблюдения касаются экологической ситуации на нашей планете. Подробности в обзоре, который подготовила моя коллега Ольга Орлова.
Астрофизики Австралийской обсерватории готовятся к исследованию гравитационных волн, предсказанных Альбертом Эйнштейном. Для обнаружения гравитационных волн будет использована конструкция из нержавеющей стали длиной 5 километров. Внутри нее будет создан глубокий вакуум. На концах труб располагаются мощные лазерные установки, которые помогут обнаружить гравитационные волны. Ученые надеются, что эксперимент подтвердит существование второй формы волнового поля наряду с уже известным электромагнитным. На протонном ускорителе Европейского центра ядерных исследований начинается изучение образования облачного покрова под действием космических лучей. В рамках программы сотрудничают 18 научных учреждений из 9 стран Европы и Америки. Космические лучи представляют собой поток частиц высоких энергий, бомбардирующих атмосферу Земли. Предполагается, что космические лучи могут влиять на площадь облачного покрова, способствуя образованию воздушно-капельной взвеси, что в свою очередь влияет на баланс энергии и климат нашей планеты. На первом этапе на ускорителе будет воспроизведено взаимодействие пучка заряженных частиц высоких энергий со смесью чистого кислорода и азота в реакционной камере без паров воды. Группа нейробиологов из Ельского университета обнаружила, что гормон аппетита грелин в опытах над мышами и крысами активизировал те же нейроны, на которые действует вкусная еда, секс и наркотические средства. Эти нейроны вырабатывают вещество удовольствия дофамин, и их возбуждение вызывает ощущение удовольствия. Ученые показали, что грелин связывает с рецепторами нейронов и вызывает секрецию дофамина. Эксперимент помог установить, что мишенью действия грелина является область мозга, отвечающая за ощущение удовольствия. Исследователи из Университета Чикаго и Пенсильвании впервые показали связь между поведением крыс и развитием ракового заболевания. В эксперименте участвовало 80 крысят женского пола из родственной линии, склонной к образованию раковых опухолей. Изучалось поисковое поведение крысят в возрасте 20 дней в новой для них обстановке. 80% трусливых или осторожных крыс спустя год оказались больны раком молочной железы, тогда как для их смелых сестер этот показатель составил 38%. Средняя продолжительность жизни трусливых крыс составила 570 дней, а их смелые сестры прожили в среднем по 850 дней.
Научную панораму подготовила Ольга Орлова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в полдень». На очереди в нашей программе обзор региональной российской печати. Сегодня это самые интересные публикации газет Тюменской области. Местные журналисты расследуют беспорядки в поселке Багандинский, которые, по одной из версий, возникли на национальной почве. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алекс Немиров.
Поселок Багандинский, расположенный под Тюменью, мог стать второй Кандапогой. О том, как ссора на дискотеке между местной молодежью и приезжими армянами переросла в ЧП районного масштаба, пишет еженедельник «Ямская Свобода». Редакция отправила корреспондента на место событий, чтобы выяснить причины драки и количество жертв. По слухам, в перестрелке погибло 5 человек. Но багандинский участковый Сергей Ермолаев считает, что кто-то преднамеренно создает ажиотаж. 11 октября поступил анонимный звонок о захвате магазина. Детей эвакуировали из школы и детсада. Однако глава местной администрации Николай Штакин продолжает твердить, что это бытовая ссора. А московские редакторы «Ямской свободы» вырезали из статьи фрагмент, в котором автор Федор Казанцев строит догадки относительно межнациональной природы конфликта. Вот точка зрения Казанцева.
Почему я считаю, что это межнациональный конфликт? Потому что местное это население к армянам сейчас крайне плохо относится. Мне как бы все говорили, и молодежь говорила, и все, что в свое время, в декабре и в апреле, была, короче, драка между русским и армянином. И с тех пор вот это идет. И там 2 человек уже порезали, опять же, русских. Получается, что сейчас все равно армяне обижаются на русских из-за того, что они обижаются на армян.
Еженедельник «Московский комсомолец» в Тюмени к уже известным фактам добавляет скупые строки официального комментария Главного управления внутренних дел области. По фактам драки между посетителями клуба поселка Багандинский возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Кроме того, автор статьи «Быт или не быт» Наталья Емельянова пишет о своей встрече с представителями армянской диаспоры. Гамлет Пашаян вызвал в Тюмень 30 старейшин, чтобы выяснить, как они допустили перерастание бытовой драки в конфликт на национальной почве. Армяне свою причастность к разжиганию страстей отрицают, пишет МК в Тюмени. Газета «Город ТМ», новое издание на тюменском рынке средств массовой информации, пишет о том, кому досталась международная литературная премия имени Владислава Крапивина. Ее учредили в этом году в честь известного детского писателя, родившегося в Тюмени. 100 тысяч рублей получил москвич Альберт Лиханов, автор дилогии «Русские мальчики и мужская школа». Он объявил, что передаст эти деньги в Киров для учителей и библиотекарей. Тюменские ведомости пишут о бурных дебатах, возникших на заседании городской комиссии по топонимике. Ее члены рассматривали предложение отца Тихона вернуть улице Коммунистической первоначальное название «Большая Монастырская». Дело в том, что на Коммунистической сегодня стоит один из древнейших сибирских храмов – Свято-Троицкий монастырь. Но если одним возвращение исторического названия кажется логичным, то другие этого категорически не приемлют. Разрешить спор призвали тюменцев. Любопытно, что первые 100 звонков были в пользу церкви. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
В эфире «Свобода в полдень». Международной группе «Экозащита» в ходе собственного расследования удалось обнаружить документы. Они подтверждают факт участия беременных женщин на работах в Челябинской области по ликвидации последствий ядерной аварии 1957 года. По сведениям экологов, в этих работах участвовали более 2000 беременных работниц комбината «Маяк», рассказывает моя коллега Марина Катес.
Около года назад в общественную приемную по правам человека в закрытом городе Озерске Челябинской области, где расположен ядерный комбинат «Маяк», обратилась Софья Зубарева, которая в 1952 году работала пробоотборщицей и, будучи беременной, ежедневно отбирала пробы из радиоактивно зараженной реки Теча, в то время, когда туда сбрасывались тонны жидких радиоактивных отходов. В результате Софья Зубарева заболела лучевой болезнью, когда срок беременности был уже большим. Я позвонила в Озерск Надежде Кутеповой, которая руководит общественной приемной и является представителем группы «Экозащита» в Озерске.
Софья Зубарева, к сожалению, умерла в апреле месяце этого года в всего на месяц, пережив свою дочь, которую она и родила после вот своей радиоактивной беременности. Я считаю, что умерла она, ну, конечно, от болезни, но в том числе и от горя. Она обратилась к нам в общественную приемную для того, чтобы попытаться как-то дочери помочь, чтобы она получила статус, могла получать соответствующие своему заболеванию льготы и соответствующее лечение. Но одна из главных проблем, с которой ей пришлось столкнуться, это проблема психологическая. Дело в том, что ее дочь серьезно заболела уже около 40 лет, и у нее начали выпадать волосы, выпали зубы, и она очень сильно пострадала внешне. У нее было поражение костной системы, одна нога короче другой. И когда она пришла ко мне, Софья Асхатовна, она сказала, что Надежда Львовна, я не знаю, как мне жить. Я дочери долгое время не говорила этого, а когда сказала, она мне сказала, зачем ты меня родила? Зачем ты после этого всего меня родила? И, в общем, это было горе матери, конечно. Вот в этом году, к сожалению, мы их потеряли, не дожив до того, как мы начали судиться. Я не сомневаюсь в том, что мы победим. Я, знаете, такую себе клятву дала, вот Софья Асхатовна таким замечательным человеком показалась мне, что ради этих двух женщин мы сделаем все возможное, чтобы все остальные, кто пока еще жив при жизни, смогли получить статус и получать соответствующие их состоянию лечения и поддержку.
Но ведь речь идет об огромном количестве женщин. 2000 женщин беременных участвовали в работах, связанных с радиоактивностью в период беременности, ведь да. У всех у них родились дети, но это же не весь список. Возможно, часть женщин уехала еще за этот период из Озерска.
Да, часть женщин действительно уехала. Дело в том, что когда мы начали это расследование, то я делилась с представителями других организаций тем, что мы такое расследование берем, и ко мне поступило уже 2 обращения. Одно из них из Екатеринбурга. Женщина, родив ребенка, уже уехала. Муж ее увез из города, потому что они, в общем-то, боялись последствий. И одна женщина обратилась из Москвы. У нее родилась дочь с поражением центральной нервной системы. Если люди, которые нас услышат по радио, обнаружат какие-то признаки сходства со своей историей, то, пожалуйста, к нам можно обратиться. Можно прислать письмо на наш адрес. Абонентский ящик 13, город Озерск, Челябинская область, индекс 456780. Мы расскажем, как сделать запросы, как собрать документы для дальнейшего обращения в суд. Ну и затем мы уже там посмотрим, в каком это будет городе происходить, для того, чтобы интересы этих людей отстаивать.
Напомню, что река Теча была загрязнена сбросами жидких радиоактивных отходов комбината «Маяк» в 50-е годы 20 века. До сих пор на территории Челябинской области вдоль реки расположены 4 крупных населенных пункта – Муслюмово, Брода-Калмак, Русская Теча, Нижний Петропавловский. А 29 сентября 1957 года на «Маяке» произошел ядерный взрыв, в результате которого в атмосферу было выброшено 20 миллионов кюри радиоактивности, вследствие чего образовался восточно-уральский радиоактивный след.
Рассказывала Марина Катес. Говорит Радио Свобода. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Напомню, заголовки главных новостей к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
В Японском море спасены 4 моряка затонувшего сухогруза «Синегорье». В Будапеште в столкновениях между участниками антиправительственных акций и полицией пострадали не менее 70 человек. Суд в американском городе Хьюстон приговорил бывшего исполнительного директора компании Enron Джеффри Скиллинга к 24 годам заключения за мошенничество. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас самые важные экономические новости сегодняшнего дня, с которыми вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов.
Рост ВВП России в январе-сентябре составил 6,6% по сравнению с таким же периодом прошлого года, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Согласно официальному прогнозу правительства, в целом по итогам 2006 года рост ВВП должен составить 6,6% против 6,4% в 2005 году. Российские автомобильные дороги планируется привести в нормальное состояние к 2010 году, а новые необходимые для страны трассы построить к 2025, заявил руководитель Федерального дорожного агентства Олег Белозеров. К 2025 году в России, по его словам, требуется построить более 500 тысяч километров федеральных дорог, в частности завершить строительство магистрали Москва-Владивосток. Уже в 2007 году объем финансирования дорожной отрасли по планам будет увеличен на 80% по сравнению с нынешним годом, до 203 миллиардов рублей. Конкурсная комиссия предварительно одобрила заявки 7 регионов России на создание особых экономических зон туристско-рекреационного типа. Как сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф, в этот список вошли Краснодарский и Ставропольский края, Республика Бурятия, Иркутская и Калининградская области, а также Алтайский край и Республика Алтай. В дальнейшем, как сказал министр, победителями конкурса могут стать все 7 отобранных регионов, несмотря на то, что первоначально ставилась задача отобрать не более 5 заявок на создание особых экономических зон такого типа. Президент Украины Виктор Ющенко предложил депутатам парламента внести изменения в действующее законодательство и разрешить открывать в стране филиалы иностранных банков, которые имеют уставный капитал не менее 150 миллионов евро. Предоставление иностранным кредитным организациям такого права сегодня является одним из главных условий вступления Украины во Всемирную торговую организацию. К началу сентября на Украине из 166 действующих банков 30 имели в составе акционеров иностранных инвесторов, а 11 полностью им принадлежали. Венесуэла и Китай приняли решение создать совместный инвестиционный фонд в размере 6 миллиардов долларов. Такое решение было принято по итогам переговоров министра иностранных дел Венесуэлы с управляющим Государственного банка развития Китая. Сообщается, что фонд будет финансировать крупные проекты в сельском хозяйстве, телекоммуникациях, участвовать в строительстве железных и автомобильных дорог, производстве компьютерной техники и мобильных телефонов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 88 копеек, на 3 копейки выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 33 рубля 85 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 5 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
О главных новостях в российской мировой экономике рассказал Иван Трефилов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Нашу программу завершает традиционный спортивный обзор. Сегодня его представит мой коллега Алексей Кузнецов. Добрый день, Алексей, вам слово.
Добрый день, Марк, спасибо. Итак, сегодня в выпуске теннисные рейтинги, лидеры прежние. Александр Гусятников, тренируемся в боевых условиях. Максим Афиногенов, звезда недели в НХЛ. Вернемся к этим темам после выпуска спортивных новостей. Вчера стартовал теннисный турнир в Санкт-Петербурге. В первом круге россиянин Игорь Куницын выиграл у Бьорна Фау из Германии. Теймураз Габашвили проиграл южноафриканцу Уэсли Муди. Выбыл из борьбы и Евгений Королев, проигравший чеху Яну Хернеху. Российская теннисистка Мария Кириленко не смогла выйти во второй тур турнира в Линце. В понедельник в матче против спортсменки из Австралии Саманты Стосур Кириленко во втором сете не смогла продолжить борьбу из-за травмы. Швейцарец Роджер Федерер по-прежнему возглавляет чемпионскую гонку, текущий рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов. Вторым идет испанец Рафаэль Надаль, третьим хорват Иван Любичич, на четвертом месте американец Энди Роддик, на пятом россиянин Николай Давыденко. Россиянка Мария Шарапова благодаря победе на турнире в Цюрихе поднялась на вторую строчку в чемпионской гонке женской теннисной ассоциации. Впереди по-прежнему Жюстин Анен Арден из Бельгии, француженка Амели Морисмо теперь занимает третье место. В десятке лучших еще 4 россиянки. Светлана Кузнецова 4-я, Надежда Петрова 5-я, Елена Дементьева 6-я, Динара Сафина на 10-м месте. В 20-м туре чемпионата России по хоккею «Локомотив» в Ярославле проиграл «Нефтехимику» 0-2, ЦСКА в Москве победил «Витязь» 5-3 и, набрав 29 очков, армейцы вышли на 6-е место. Лидирует «Акбарс», у которого 42 очка, у «Авангарда» 35, у «Сибири» 34 очка. Лидер чемпионата Национальной хоккейной лиги «Баффало» одержал 9-ю подряд победу, выиграв сегодня у «Монреаля» 4-1. Среди россиян отличились игроки «Атланты». Илья Ковальчук забросил 3 шайбы и сделал 2 передачи. Вячеслав Козлов записал на свой счет 4 результативных паса. В итоге их клуб в гостях победил «Флориду» 6-3. Кроме того, «Коламбус» сегодня проиграл «Сан-Хосе» 0-3, «Колорадо» выиграл у «Лос-Анджелеса» 6-1, «Даллас» у «Ванкувера» 2-1, а «Эдмонтон» у «Феникса» 5-2. В Москве на велотреке в Крылатском прошел новый турнир «Московские надежды», предваряющий основные старты сезона. О турнире и о перспективах российского велоспорта наш корреспондент Елена Приходько побеседовала с президентом Федерации велоспорта России Александром Гусятниковым.
Это, естественно, как любое мероприятие, которое проводится, оно прежде всего нацелено на популяризацию того или иного вида спорта, в частности, наших новых соревнований. У нас программа чемпионата мира, опять же, с нашей помощью, с нашей инициативой включена новая дисциплина, называется «Омниум». Она состоит из нескольких гонок. Там и гонки с выбыванием, и гонки по очкам, и гонки скретч. Это если темповой «Омниум». И есть спринтерский «Омниум». Впервые будет проведен чемпионат мира на следующий год, в 2007 году. До этого проводились только чемпионаты Европы, и то это было тоже недавно, несколько лет назад всего они были включены эти гонки в программу. Вот теперь чемпионат мира. И, естественно, мы в числе первых, кто начал проводить эти международные гонки. Кроме этого, эта гонка очень хорошо ложится как подводящая к основным классическим стартам, так как в нее входит несколько гонок, и можно, в общем-то, спортсмену попробовать себя в этих гонках. И мы точно так же проводим эту гонку в начале основного трекового сезона, так как впереди у нас Кубки мира, и вот мы сейчас дали возможность спортсменам попробовать потренироваться в боевых условиях.
А присутствие в названии слова «надежда» не связано с присутствием молодых на старте, да? Ведь состав достаточно разнообразный.
Не факт, что это только молодые, возраст не ограничен, участвуют все спортсмены. Надежда на хорошее и достойное выступление на основных стартах, на чемпионатах мира и, прежде всего, Олимпийских играх.
Если мы посмотрим на результаты, то увидим, что российские спортсмены заняли практически все призовые места. Единственное, это вот спринт «Омниум», мужской новый вид программы. Наверное, несмотря на такой вот разноплановый, сколько там, 12 или 14 стран было представлено?
13.
Несмотря на это, не удалось заманить на этот турнир таких хороших, очень сильных спортсменов?
Но он же впервые проводится, поэтому не все так еще с вниманием и пониманием отнеслись. Но, опять же, борьба-то очень острая. Например, Гуэрра, кубинка, призерка мира из международного центра. Она готовится в Швейцарии, в международном центре. Довольно-таки достойно она здесь сражалась, но, вы же видите, победила четырехкратная чемпионка мира Светлана Гранковская. Набирает сейчас обороты, она после декретного отпуска, и вот теперь вновь готовится к Олимпийским играм. Но вот уже будет бороться сейчас за путевку на чемпионат мира, который пройдет на Майорке в конце марта 2007 года.
Команда Тинькофф, одна из последних новостей, подписала годичный контракт с олимпийским чемпионом 2004 года Хэмилтоном. А вот на ваш взгляд, как отразится это на популяризации российского велоспорта? Ведь двоякое отношение к этому человеку, который был дисквалифицирован на 2 года за допинг.
Не очень приятно, что человек, который отобрал золотую медаль нечестным способом у нашего российского спортсмена Вячеслава Якимова, будет гоняться в команде Тинькофф. Есть, конечно, свои здесь чисто морально-этические, наверное, потери. Но что сделаешь? Ведь хозяин есть хозяин. Тинькофф хозяин команды. Он считает, что этот спортсмен ему нужен, и поэтому указать мы ему не можем.
А с точки зрения развития велоспорта, допустим, привлечения к нему массового зрителя, это, на ваш взгляд, не повлияет никак?
Морально, в общем-то, наверное, не лучший шаг для велоспорта, но, может быть, придут посмотреть на этот экземпляр.
Наш корреспондент Елена Приходько побеседовала с президентом Федерации велоспорта России Александром Гусятниковым. Интернет-сайт «Газета.ру» пишет, что российский форвард «Баффало» Максим Афиногенов назван в НХЛ первой звездой закончившейся недели. В 3 матчах Афиногенов набрал 10 очков. Этот рывок позволил ему возглавить и список лучших бомбардиров регулярного сезона. Теперь у него 14 результативных действий, то есть по системе гол плюс пас. Не в последнюю очередь, благодаря блестящей игре российского хоккеиста, пишет «Газета.ру», «Баффало» уверенно возглавляет общий зачет регулярного сезона. Ну что ж, а сегодня в программе программе «Дня теннисные турниры» в Санкт-Петербурге, Лионе и Линце. Сегодня также матчи футбольного, хоккейного и баскетбольного чемпионатов России. Ну а главное событие – все же старт баскетбольной Евролиги. Как обычно, напоминаю, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть и самые свежие спортивные новости, и комментарии уважаемых специалистов и экспертов. Наш адрес в интернете – www.svobodanews.ru. Всего доброго, Марк, вам слово.
Спасибо. С самыми важными событиями в мире спорта вас познакомил Алексей Кузнецов. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, редактор Виктор Нехезин, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей слушайте в прямом эфире «Радио Свобода» программу «Человек имеет право». Ее сегодняшняя тема – право граждан Белоруссии и России на обновленный союз. Участники передачи – Ирина Казулина, супруга голодающего в тюрьме экс-кандидата в президенты Беларуси Александра Казулина, депутат Государственной Думы России Алексей Митрофанов и лидер партии «Демократический союз» Валерия Нарвадворская, ведущий Карен Агамиров. Повтор программы в среду в час ночи и в воскресенье в 7 часов утра. А я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Наша цель в Ираке остается неизменной. Это победа.
Французские фирмы отстранены от участия во всех тендерах вооруженных сил Турции.
Верховный суд Израиля постановил, что президент Кацаф обязан в течение недели дать объяснение.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Никакой альтернативы Калягину на посту председателя Союза театральных деятелей не было.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 855, 15 280 и 17 000.